В неделю третью Великого Поста крестопоклонную литургию святителя Василия Великого отслужили в Никольском храме микрорайона Терновка областного центра. Ее совершил глава Пензенской митрополии. Богослужение сопровождал хор Никольского храма, регент Анна Лазарева. За литургией митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рукоположил диакона Вячеслава Шигурова во пресвитера. В центр храма вынесли украшенный живыми цветами крест. Крестопоклонная неделя – середина Великого Поста.
Мы поклоняемся его страданиям, помня тот жертвенник, на котором милостивый Господь принес величайшую жертву. Слово о кресте для погибающих и родства есть, для нас же, спасаемых, есть великая сила. Говорит апостол Павел.
По окончании литургии владыка Серафим совершил поклонение честному и животворящему кресту Господню.
Для всех нас это орудие победы. Победы Господа Иисуса Христа над смертью. Победа над злом. Но само по себе, конечно, это было орудие пытки разбойников. И Господь принял не случайно эту самую позорную смерть. Он нам показал, что Он, невинный и безгрешный, страдает за каждого из нас.
Традиционно Великим Постом в храмах много причастников, среди которых и дети. В Сергиевском храме села Словцовка Пензенского района божественная литургия. В день 40 севастийских мучеников ее отслужил глава Пензенской митрополии. Церковь празднует память 40 мучеников, погибших за веру в Христа в римской провинции на территории нынешней Армении. Являясь христианами, они открыто исповедовали свою веру, что не понравилось их начальнику, который был язычником. Уговоры и приказы не могли сломить их дух, и тогда мучеников загнали в ледяное озеро, устроив рядом баню, и поставили перед ними условия. Тот, кто отречется от Христа, сможет зайти и согреться, а остальные замерзнут в холодной воде.
Сама жизнь этих воинов, этих людей, которые не побоялись исповедовать Христову веру, которые пострадали за Христа, является для нас великим образцом для подражания в вере и всецелого упования на Бога.
История сохранила имена всех мучеников. В дни Великого Поста им молились на коленях. Святыня храма – рака с мощами священноисповедника Иоанна Оленевского. Его имя внесено в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы планируют провести пасхальное богослужение. Речь об этом шла на совещании, которое состоялось на стройплощадке. Глава региона Иван Белозерцев отметил, что строительные работы выходят на финишную прямую. После 20 апреля здесь намерены убрать строительные леса. В Спасо-Преображенском мужском монастыре Пенза для поклонения верующим выставили раку с мощами блаженного Иоанна Кочетовского. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в сослужении братья обители совершил молебное пение перед мощами святого.
О Господь!
После молебна каждый верующий смог приложиться к святыне. Выстроилась очередь из прихожан. Напомню, мощи доставили из села Кочетовка Каменского района, где святыня уцелела после сильного пожара в храме архистратега Божия Михаила. В обители Пенза рака с мощами будет доступна для поклонения до 25 июня. Дня памяти Иоанна Кочетовского с 7 утра и до 7 вечера ежедневно. Затем ее возвратят в село, где откроют временное молитвенное помещение. А на старом месте заложат новый храм. Рака с мощами блаженного Иоанна Кочетовского находится в Казанском нижнем храме монастыря. В Пензенском музее историка Ключевского общественности представили новое издание «Тебе единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха». Презентация этого фолианта Пензенская епархия открыла юбилейный год. Торжества в честь 200-летия со дня представления святого состоятся осенью, но на 2019-й выпадают еще несколько памятных дат. 235-летие со дня рождения святителя Иннокентия, 200-летие со дня его назначения на Пензенскую кафедру, а еще 220-летие самой епархии. Поэтому в книге представлена не только биография святого, но и эпоха, в которой он жил.
Мы вообще, как таковую, нормальную биографию святителя Иннокентия никогда не издавали. Эта работа, она на самом деле очень глобальная. Биография святителя Иннокентия дается полностью в срезе церковно-государственной истории, которая была. Поэтому и такой получился солидный труд. Я уверен, что вот именно в 200-летний юбилей мы действительно воздали святителю Иннокентию на долгие годы и времена вот этой замечательной книгой «Дань своей памяти».
Автор двухтомника – руководитель издательского отдела Пензенской епархии, церковный краевед Евгений Белохвостиков. Среди его книг именно эта стала первой некраеведческой. Он работал над ней 4 года. Часть времени провел в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов, с которыми так или иначе была связана недолгая земная жизнь епископа Пензенского и Саратовского Иннокентия.
Не думал, что столько всего о нем можно открыть, что на самом деле столько документов еще лежат и ждут 200 лет, ждут своего исследователя. И поэтому действительно книга в процессе работы вышла за рамки краеведческого исследования очень далеко. А с Пензенским краем жизнь святителя Иннокентия была связана только последние, условно говоря, несколько месяцев. Все предыдущее – это область российской истории, культуры, истории церкви.
Выдающийся церковный историк, богослов, проповедник, ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии, один из самых ярких церковных иерархов XIX века, святитель Иннокентий стал первым пензенским святым. Канонизирован в августе 2000-го. Сведения о его почитании также есть в двухтомнике, который состоит из 4 частей. Над созданием столь полного и подробного издания трудилась целая команда. Впереди у нее издание 10-томного собрания сочинений святителя. Оно увидит свет в канун юбилейных торжеств. Также двухтомник о жизни и судьбе пензенского святителя Иннокентия представили в Успенском кафедральном соборе, там, где покоится мощи святого. Чудеса характера и стойкости при жизни и необъяснимое после смерти – все это на страницах новой книги. А в день презентации двухтомника стало известно о других чудесных фактах. Священник Виктор Сторожев рассказал о прихожанке, которая посещала Успенский собор.
Это наши жители Пензенской области. Матушка приезжает к мощам святителя Иннокентия, усердно очень молится, прикладывается к открытым мощам. Сегодня, ну, не она пришла, а ее подруга. Ей сказали, что никакой онкологии нет.
О добрых деяниях святителя Иннокентия и о его непродолжительной и непростой жизни интересные факты долгое время в разных городах собирал автор книги, журналист и краевед Евгений Белохвостиков.
На самом деле, ну, во-первых, уже как минимум интересно, что он, оказывается, был шестым и самым младшим ребенком в семье. Причем обстоятельства его рождения, они были предшествовавшие, точнее, обстоятельства истории семьи, она была не такая простая. Двое его старших братьев, они были инвалидами детства, по всей видимости, от рождения.
И если до сегодняшнего дня биография святителя была известна лишь частично, теперь все детали жизни пензенского и саратовского епископа доступны в 2 томах. Издание называется «Тебе единому жить. Святитель Иннокентий Пензенский и его эпоха». Здесь все о жизни, служении Господу и силе характера первого пензенского святого.
Когда человек приехал, ну, по сути, в ссылку, приехал смертельно больным, приехал, занимая совершенно новую для себя, принципиально новую для себя должность, ожидать, что он как-то себя проявит как выдающийся администратор, руководитель, правящий архиерей, конечно, этого было сложно.
Святитель Иннокентий пребывал на Пензенской кафедре лишь несколько месяцев, однако остался в памяти верующих как самый выдающийся пензенский архипастырь. Церковный историк, богослов, педагог, он прожил короткую жизнь, всего 35 лет. В начале 20 века у его гробницы были зафиксированы многочисленные случаи исцелений, но революционные события помешали прославлению Иннокентия в лике святых. Святитель был канонизирован только 18 лет назад. С этого времени День памяти Иннокентия – главный праздник Пензенской и Саратовской митрополии. Уже к осени автор новой книги намерен выпустить сборник трудов самого святого. На среду крестопоклонной седмицы Великого Поста приходится его середина. В это время, по словам правящего архиерея Кузнецкой епархии владыки Нестора, зачастую верующим требуется поддержка. Об этом он рассказал во время записи программы Кузнецкой епархии «Православный разговор». Она выходит в эфир каждую пятницу в 11:30 на волнах Радио России с Пензы.
В этой поддержке как раз нам церковь помогает. Она помогает молитвой, она помогает нам теми смыслами и службами, которые совершаются в эти дни. И вместе с этим нам Господь дает силы, чтобы мы научились трудиться. И вот если рассматривать Великий пост как время труда над собой, то это самое лучшее время. И весна жизни помогает, и конечно же, весна духовная, как и называют Великий пост святые отцы. Поэтому я желаю всем, чтобы это время Великого поста было с пользой. Не разленитесь, не убегайте от тех вопросов, которые нужно решать. Будьте твердыми, и я верю, Господь поможет на этом созидательном духовном пути.
Продолжается сотрудничество Кузнецкой и Барышской епархии в воспитании подрастающего поколения. Во время весенних каникул ребята военно-патриотического клуба «Добрыня» побывали в Ульяновской области. Они провели тренировку в спортивном клубе «Пересвет» при Жадовском монастыре, а до этого побывали на заводе УАЗ и в 31-й десантной бригаде. В Жадовском монастыре запланировали масштабный турнир по игре «Страйкбол». Обязательная молитва перед турниром с благочинным Жадовского монастыря и руководителем клуба «Пересвет» отцом Тихоном, а также напутствие от батюшки перед игрой.
В Евангелии есть такая заповедь, что нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. И для нас, ребята, это не просто игры. Мы делаем это для вас, для молодого поколения, чтобы вы росли достойными гражданами своей страны. Эти знания для вас пригодятся.
Турнир на Кубок обители посвятили Сталинградской битве. Ребятам напомнили о бессмертном подвиге советских воинов, оборонявших дом Павлова. Участников разделили на две группы. Одни оборонялись, другие наступали. И вот в руинах старинной Румянцевской фабрики начали рваться гранаты и зазвучал треск страйкбольных автоматов. В перерыве между боями командиры групп рассказывали молодежи о подвиге солдат, которые обороняли дом Павлова.
Всего был 21 человек. А у Гитлера на картах этот дом Павлова был отмечен не как дом, а крепость.
Фронтовой обед на скорую руку от полевой кухни и снова в бой. На этот раз роли поменялись. Синие были оборонявшимися, красные наступали. В результате ни тем, ни другим, как и немцам, в 1942 году дом Павлова так и не удалось занять. Боевая ничья и масса впечатлений от живой игры.
Уже вижу главное, что поменьше стали они обращать внимание на интернет, живое общение. Потом уже прибавилось больше людей. И уже у нас игра получилась массивная.
Всего в Содружестве 7 православных военно-патриотических клубов из 4 епархий Поволжья. Всем им по окончании игры вручили почетные грамоты. Возможность увидеть мир телевидения изнутри получили воспитанники духовно-патриотического клуба «Добрыня». Они приехали на экскурсию в гостелерадиокомпанию «Пенза» из Сосновоборского района. Ребята занимаются страйкболом, и держать оружие им привычнее, чем видеокамеру. Но сейчас они начали осваивать и телеискусство. Поэтому им было интересно узнать, как создаются новостные материалы.
Ребята уже не раз спрашивают, как лучше сделать, отредактировать наши видеоролики, которые они сами стараются как-то из видео сделать. Вот. Ну и, конечно, бы интересно было, даже мне самому с детства все время хотелось попасть на телевидение, посмотреть, как это все происходит, как делаются репортажи.
Ну, когда смотрим по телевизору, то есть там картинка совершенно другая, ну, ожидаешь какую-то большую студию, на самом деле все компактно, все как-то, ну, не как по телевизору, то есть по-другому. Очень понравилась, то есть сама обстановка, то есть очень чисто, как-то все, ну, современно. Интересный музей, гид интересный.
В музее они увидели путь становления пензенского телевидения и могли сравнить, как изменилось оснащение техникой в последние годы. Ребят пустили и в студию прямого эфира. Экскурсию завершили за несколько минут до очередного выпуска новостей.
Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Недетский вопрос». И сегодня вопросы будем задавать мы, Гришина Мария и Вершинина Мария. Сегодня мы будем беседовать с отцом Вячеславом. Здравствуйте, отец Вячеслав.
Здравствуйте, ребята.
Я хотела бы задать вам один вопрос. Может ли православный человек стать политиком?
Благодарю за вопрос. Очень интересный. Ну, здесь, наверное, необходимо разделить всех христиан на духовных лиц и на лиц, которые духовного сана не имеют. Вот что касается духовных лиц, то им канонически нельзя принимать участие в политической деятельности. А что касается жизни других христиан, не духовных, то я не вижу здесь преград для того, чтобы им заниматься политической деятельностью. Другое дело то, что необходимо понимать, что политическая деятельность, она имеет много соблазнов, конечно, наряду с тем, что она имеет много возможностей. Поэтому человек, поступающий на эту стезю, с моей стороны, прежде всего, должен иметь глубокое убеждение помогать людям. И, призывая помощь Божию, он сможет тогда на этом поприще сделать много добра. С другой стороны, он должен всегда понимать, что политика, вокруг нее всегда множество искушений, и богатства, и возможностей, и власти над людьми. И одни люди способны этому противостоять, бдить за своим духовным состоянием, а других лучше к этому не подпускать совсем никак, потому что они очень падки на такого рода искушения. И тут каждый человек должен решать, наверное, для себя, бдить духовно, смотреть в глубину себя, как он, способен он понести этот крест, действительно нести людям своей работой благое. Либо для него это больше соблазнов, и он впадает в леность, в превозношение и другие грехи. То здесь, я думаю, безусловно, необходимо вовремя остановиться и от политической карьеры уйти.
Вот я люблю рисовать драконов. Не вредно ли это для меня, как для православного ребенка?
С одной стороны, кажется, какое отношение дракон имеет вообще к христианину? Рисуй себе, да рисуй. Хотя, с другой стороны, если вдуматься, то любое делание, которое делает человек, оно в любом случае отражается на нем, на его личности. Она ведет его либо к благому, либо к плохому. И очень важно, чтобы вот это увлечение, оно было именно благим порывом души. Мы, например, какой можно привести пример, и как использовать это во благо, во славу Божию, этот труд? Вот из Писания нам известны момент с пророком, где упоминается дракон. Также мы прекрасно знаем иконографию и житие Георгия Победоносца, который также сражался со змеем, но которого также можно представить в виде дракона. То есть вот эти увлечения, его можно направить на служение Богу и рисовать как раз картины, обыгрывать как-нибудь, возможно, эти мотивы. Таким образом, любое делание, и, наверное, этот принцип можно использовать к очень многим вопросам, возникающим в жизни христианина. Необходимо здраво относиться к тому, зачем я это делаю. Как говорит апостол Павел, все мне можно, но не все мне полезно. И поэтому, когда ты в следующий раз будешь рисовать драконов или еще что-то, то задумывайся, как этим ты славишь Бога, и возможен ли этот твой труд потом направить для прославления Его святыни, либо в помощь людям. И тогда и Господь сам тебе поможет в твоем творчестве и пошлет тебе и сил, и каких-то новых идей.
Спасибо вам, отец Вячеслав, за интересную беседу.